Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram по ссылке в описании. «Где жизнь, которую мы теряем в выживании?» Томас Элиот. Многогранная культура, искусство жизни, эстетика повседневного существования в Европе создавалась в течение веков. В Соединенных Штатах, в цивилизации бизнеса, это искусство не могло привиться. Недаром европейцы называли американскую цивилизацию цивилизацией без культуры. Америка — это страна, в которой 32 религии и всего одно блюдо на обед бобы, писал Шарль Талейран, деятель наполеоновской эпохи. Со времен Талейрана американское меню значительно расширилось, утонченная французская кухня стала популярной в среде образованного среднего класса, но массы лишь сменили бобы на стандартный стерильный гамбургер. Александр Герцен в середине XIX века, со времен Талейрана прошло почти 50 лет, пишет об американцах-богачах, нуворишах в Европе. Они готовы слушать все без какого-либо исключения, глазеть на все, что попадается на глаза, питаться всем, что подают, носить всем, что предлагается. Они носят дешевую, безвкусную одежду, которая на них отвратительно сидит, это всемогущая толпа всепоглощающей посредственности. Все попытки остановить триумфальное шествие мещанства обречены на неудачу. Об этом же качестве американской жизни говорил и современник Герцена Алекс Токвиль. Они, американцы, видят счастье как физический комфорт, и невозможно представить себе, что можно тратить больше энергии на его достижение. Американский мещанин по своей сути ничем не отличается от российского. Та же цель жизни – увеличение своего материального богатства. Тот же смысл жизни – увеличение материального комфорта и разнообразие физиологических ощущений. Остальное – красота природы и творение человеческих рук, богатство эмоций и мыслей, вне его интересов. В Европе человека, не имеющего интереса к тому, что цивилизация считает своим истинным богатством, культуре, философии. Искусство называли филистером, существом низшей, недоразвитой человеческой породы, не способным подняться выше своей физиологии. Поэзию физиологического существования в русском языке принято называть пошлостью. Пошлость – это все, что делает высокое низким, многомерное одномерным. Это элементарная, упрощенная форма жизни, равнодушная ко всему, что выходит за пределы физического и физиологического мира. Владимир Набоков в биографии Гоголя, написанной им для американского читателя, посвятил 12 страниц из 155 объяснению русского понятия пошлости, которого нет в английском языке. Почему Набокову, знатоку обоих языков, понадобилось 12 страниц для объяснения такого феномена, как пошлость? Американец видит себя и мир только в физических категориях, и характерное для русской культуры пренебрежение к физической стороне жизни ему непонятно. Набокову понадобилось длительное и подробное объяснение феномена пошлости, его негативные оценки в русском сознании, в то время как для американца это естественная и единственно возможная форма жизни и мироощущения. Есенин после своего путешествия по Америке 20 годов назвал Нью-Йорк, олицетворение всей страны, железным Миргородом, воплощением мещанской пошлости в гигантских масштабах. Российская интеллигенция также, как и европейская, видела в мещанстве глухую, враждебную культуре силу. Оно воплощало в себе свинцовые мерзости российской жизни. Интеллигенция же всегда находилась в противостоянии к мещанству, к своему Миргороду. Новый свет, в отличие от Европы, ничего не мог предложить человеку, кроме материальной, физической стороны жизни. Новый свет не имел многовековых накоплений культуры, цивилизация на новом континенте только создавалась, и эта форма жизни стала доминирующей. Английский публицист и философ Олдос Хаксли уже в 1962 году в своем эссе «Взгляд на американскую культуру», «Американский образ жизни» — это поэзия физиологического существования, и все силы науки используются, чтобы воспитать именно такую породу людей, которая знает только культуру физиологической жизни. Правнук второго президента США Адамса, Джеймс Труслоу Адамс в своей книге «Our Business Civilization» объясняет появление этого человеческого типа тем, что Америка — это цивилизация бизнеса. Кто такой бизнесмен? Это человек, который рассматривает весь мир с точки зрения прибыли, он слеп ко многим другим сторонам жизни. Прекрасный пейзаж для него не больше, чем удачное место для постройки жилого комплекса. А водопад наводит на мысль о плотине и электростанции. Бизнесмен глух к эстетике и поэзии жизни. Его жизнь вряд ли можно назвать полноценной. Убожество, нищета, скука такой жизни очевидна. Чарльз Диккенс после своего путешествия по Америке тоже увидел это качество американского образа жизни. Вполне серьезно говорю, что нигде не видел жизнь такой бесцветной и такой интенсивной скуки. Вряд ли кто-либо, кто не побывал здесь, может себе представить, о чем идет речь. Но ведь страна, живущая в постоянном движении, с ее огромным разнообразием человеческих характеров и этнических культур из всех стран мира, создает гигантский калейдоскоп событий и невероятную для Европы интенсивность жизни. Америка – бурлящий котел, в котором температура доведена до предела. Генри Джеймс, классик американской литературы, так же, как и Адамс, считал, что цивилизация бизнеса пунктуально и эффективно ампутирует все, что не входит в деловой интерес, и само содержание жизни становится всепоглощающим монотонным однообразием. Диккенс, Адамс и Генри Джеймс говорили об Америке прошлого, когда бизнесмены-капиталисты составляли незначительную часть населения, но сегодня этот тип человека доминирует. Сегодня каждый чувствует себя бизнесменом, основывая собственное маленькое дело, вкладывая деньги в акции, в недвижимое имущество и посвящая себя полностью делу, перестает воспринимать жизнь в ее полноте. Публицист начала 20 века Льюис Мемфорд. Современный человек выдрессирован выполнять монотонную работу, и его праздники также монотонны и однообразны, как и его работа. Жизнь становится все менее и менее интересной в ее человеческом аспекте. Она становится невыразимо скучной. Классик американской социологии Макс Ленер в книге «Американская цивилизация», опубликованной в 1967 году. Дни, месяцы, годы проходят с монотонной регулярностью на фабрике или в офисе в выполнении рутинных операций с регулярными интервалами. Ланч на работе и обед дома также стандартны, как и рабочие операции. Они читают газеты, их десятки, но все они одинаковы по своему содержанию. В стандартной одежде они ходят в клуб-бар, церковь. И когда они умирают, их хоронят в стандартных гробах со стандартной церемонией и стандартным объявлением в местной газете. Все аспекты существования подчинены делу, а сам процесс жизни настолько стандартизирован, обезличен, формализован, что американец теряет вкус к жизненным радостям. Кроме того, время – деньги, а время, потраченное на что-то вне работы, это украденные у себя деньги. Поэтому американцы среднего класса, путешествующие по Европе, в глазах европейцев, воспитанных в атмосфере праздника жизни, выглядят такими изношенными и подавленными. Наша жизнь, наш самый ценный капитал, его мы вкладываем только в бизнес. В Штатах вы просто не найдете полнокровной, полноценной формы жизни. Джон Стейнбек, бизнес в Америке не отделен от остальных сфер человеческой жизни, он органично вплетен в саму ее ткань. Бизнес воспринимает все окружающее через количественные показатели, и они используются в каждом аспекте повседневности. Красота человеческого тела оценивается мужского объемом мышечной массы, женского размерами бедер, талии, груди, длине ног. Еда не вкусом, а количеством калорий. Общение популярностью, количеством людей, которых вы знаете. Знание не глубиной и силой мысли, а количеством информации в вашей памяти. Дом, в котором вы живете. Не эмоциональным комфортом или дискомфортом, который вы в нем испытываете, а его стоимостью. Вещи. Не их соответствием вашим представлениям об эстетике, а магазинным ценникам. В этом мире количество исчезает качество, которым только и определяется полнокровная, полноценная жизнь, но оно исчезает и в других странах мира. Итальянская журналистка Сипонни Лонг. Побывав в США и в России, я была поражена близостью их мироощущений. Несмотря на внешние различия в идеологии, политике и экономике, различия в прокламируемых идеях и целях, они одинаково равнодушны к человеческим и эстетическим ценностям жизни. В России, когда-то гордившейся духовностью своей культуры и ее огромным престижем для масс, после ее вхождения в цивилизованный мир мещанские ценности приобретают небывалый статус, вытесняя существовавший когда-то интерес к богатству мировой культуры и человеческому духу. Ни богатая Америка, ни разбогатевшая Россия не приняли европейское искусство жизни по разным причинам, но их объединяет глухота к красоте, отсутствие вкуса к многообразию жизни во всех ее проявлениях. Искусство жизни не предполагает наличие огромного материального богатства. Оно возникает в атмосфере общества, уверенного в завтрашнем дне, где большинство удовлетворено своим местом в обществе, где существует полнота и глубина отношений с людьми. Но жизнь, построенная на экономике ради экономики, эта жизнь на бегу, она воспитывает не искусство жить, а искусство выживать. Только старые центры европейских городов напоминают об уходящем в прошлое искусстве жизни. Виктор Гюго говорил: архитектура — это душа нации, душа американской архитектуры, стандарт, полное единообразие, деталей и нюансов в ней нет, это эстетика функциональности. Жан-Паль Сартр после своего посещения Америки. Уродство архитектуры здесь ошеломляет, особенно в новых городах. Улица американского города — это хайвей, просто дорога. В ней отсутствует даже напоминание, что здесь живут люди. Американские мегаполисы — идеальные механизмы для жизни миллионов. Это огромная стандартная инфраструктура, в которой учтены все функциональные нужды работника и потребителя. Они занимают пространство на многие десятки миль, где адрес может обозначаться как дом номер 12566 на улице номер 357. Это гигантский человеческий муравейник, в котором все подчинено трем безостановочного движения и накопления. Новеллист Чивер в цикле своих рассказов о средней американской семье, живущей в таком мегаполисе, в районе для обеспеченного среднего класса Бут-парке, пишет о хозяине дома Тони, болеющим тоской в своем комфортабельном доме со всеми возможными удобствами. Желая хоть как-то уйти от монотонности и бесцветности упорядоченной функциональной жизни в вакууме своей жилой ячейки, Тони каждый год перекрашивает стены многочисленных комнат своего дома. В одном из своих монологов он говорит: «Они отменили всю огромность человеческих эмоций и мыслей. Они выщелочили все краски из жизни, все запахи, всю необузданность жизни природы. Функциональность, как принцип жизни, была провозглашена еще в начале XIX века общеизвестной фразой Бенджамина Франклина о топоре, который должен быть прежде всего острым, а его внешний вид не имеет никакого значения. Это излишняя трата труда. Зачем полировать до блеска всю поверхность топора? Важно, чтобы лезвие было хорошо наточено, а в остальном крапчатый топор самый лучший. Воплощением функциональности строительства, динамики и масштабов американской жизни стал небоскреб, символ высокотехнологической цивилизации. Он собирается и разбирается, как детский набор из стандартных кубиков. Его можно увеличить, его можно уменьшить. Его интерьер также стандартен, как экстерьер. Поэтому его можно делить на узкие отсеки или расширять до больших залов. Первый небоскреб появился в Чикаго в 1885 году. Это был Home Insurance Building высотой в 10 этажей, и он еще следовал европейской традиции, был обильно декорирован. Пиетет перед европейской традицией отношения к архитектуре, как музыке в камне, был преодолен через 40 лет, когда начали появляться сотни зданий без каких-либо украшений. Европейская традиционная архитектура с ее богатством разнообразных фасадов следовала идее эстетического обогащения жизни и была рассчитана на века. Она была неизменяема, стабильна и традиционна, как само общество. В Европе здания возводились на века, в Америке в расчете на одно поколение. В течение 20 лет вся экономическая и социальная ситуация в стране менялась, и строить на века в этой ситуации было нерентабельно. Кроме того, эстетика требует нефункциональных затрат. Задолго до Маяковского европеец Алексис Токквиль был также поражен американским отношением к эстетике архитектуры. Эстетика не ее органическое качество, неотъемлемая часть всей конструкции, а декорация, закрывающая конструктивные элементы. Когда я подплывал к Нью-Йорку, на берегу реки я увидел несколько монументальных мраморных зданий в античном стиле. На другой день я решил посмотреть их поближе. Оказалось, что то, что издалека виделось, как мраморные плиты, были стенами из одного ряда кирпичей, побеленных звездкой, а мощные мраморные колонны были деревянными стойками, окрашенными яркой масляной краской. Как писал Маяковский после своего путешествия по США, при всей грандиозности строений Америки, при всей недосягаемости для Европы быстроты американских строек, высоты американских небоскребов, их удобств и вместительности, дома Америки, в общем, производят странное ощущение временности. Даже большие, новейшие дома кажутся временными, потому что вся Америка, в частности Нью-Йорк, в постоянной стройке. Десятиэтажные дома ломают, чтобы строить двадцатиэтажные, двадцатиэтажные, чтобы тридцатиэтажные, затем чтобы сорокаэтажные. В Европе одним из критериев подлинности считалась длительность существования отношений, вещей и зданий, Ценно то, что прошло проверку временем. Как гласит древняя мудрость, истинность, дочь времени. Америка же создала временный пейзаж landscape of the temporary. По мнению европеизированного американского писателя Генри Джеймса, временность американских сооружений – постоянная смена городского ландшафта, разрушающая действует на человеческую психику. Когда он вернулся в Америку после своей многолетней добровольной ссылки в Европу в 1904 году, то был поражен безликостью американской архитектуры. Эти здания нереальны, они не более чем символы, дорогие декорации, они не имеют ничего общего с традициями, они не отражают ни прошлого, ни будущего, они существуют только для сегодня и будут снесены завтра. Многие постройки подражают образцам европейской архитектуры, но они не обращаются ни к вашему знанию, ни к эстетическому чувству, как архитектура Европы. Эти здания – анекдоты в одну фразу в сравнении с романами, эпопеями европейской архитектуры. Утилитарность и экономичность архитектуры, требования общества, построенного на принципе непрекращающегося движения, ландшафты городов и пригородов поэтому и выглядят как плоские временные декорации. В них нет подлинности, так как у них как бы нет возраста. Нет прошлого, как и у самой страны иммигрантов, где каждое новое поколение иммигрантов разрывает с прошлым своих отцов, чтобы все начать сначала. Динамизм американской жизни, естественно, рождает безразличие к эстетике, красоте каждого момента жизни. Вечное беспокойство. Страх упустить свой шанс на удачу где-то в другом месте заставляет миллионы людей находиться в постоянном движении, передвигаться с места на место. Отсюда убогий вид многих американских городов. Временный и незаконченный характер застройки. Он выражает сам характер нации иммигрантов, отсутствие корней, нежелание пускать корни на одном месте. Антиэстетизм американской жизни, с одной стороны, возник спонтанно как результат общей атмосферы общества иммигрантов, озабоченных прежде всего необходимостью выживания в новой стране, им было не до эстетики. С другой стороны, антиэстетизм был также частью широкой программы преобразования общества. В доиндустриальную эпоху доминировало представление, что мир человекоцентричен, человек мера всех вещей. Старая терминология измерений сегодня напоминает об этом ушедшем прошлом, когда окружающие человека вещи соответствовали размерам его тела и были как бы его продолжением. Инч. Расстояние от верхней точки большого пальца до фаланги. Фут. Длина ноги. Ярд. Расстояние от кончика носа по плечу и руке до конца большого пальца, приблизительно равного 1 метру. В российской системе мер длины использовалась длина от большого пальца до локтя. Локтями мерились материалы, скажем, 10 локтей материи, 10 локтей бревна. В 20 веке цивилизация стала машиноцентричной. Человек стал соотноситься с машиной. Так как машина превратилась в меру, эталон функциональности, эффективности и эстетики. Новые города стали строиться как машины для жизни. Они создавали новую красоту, красоту функциональности. Геометрические, кубистические формы зданий создали небывалые, фантастические инопланетные городские пейзажи. Жилые дома перестали отличаться от зданий фабрик и заводов. Те же плоские стены, без всяких украшений, прямоугольники окон и мертвые химические краски фасадов. Эстетика геометрических форм в архитектуре получила широкое распространение и в 20 годы в Советской России в работах советских футуристов, кубистов и конструктивистов. И это они первыми сформулировали основные принципы научного градостроительства. Научное градостроительство предполагает, что жизнь с ее непредсказуемостью во всем многообразии ее форм должна быть упрощена до функционального минимума. И новые города 20 века строились по принципу функциональности. Прямолинейная застройка, квадратные сетки проспектов и улиц создавали идеальные условия для транспортировки людей и грузов. Отсутствие тупичков, переулков, маленьких скверов, характерных для старых кварталов европейских городов, позволяло контролировать весь жизненный процесс и служить интересам экономики. Задачей традиционной архитектуры было обогащение эстетикой повседневной жизни. Но безликие, агрессивно антиэстетичные города, построенные в 20 веке, строились не для людей, а для рабочей силы. Французское студенчество в период молодежных бунтов конца 60 требовало снести рабочие бараки, как называли тогда новые безликие жилые комплексы, и построить дома для людей. Сегодня этого уже никто не требует, жизнь в современных бараках стала приемлемой, они стали привычны для миллионов во многих странах мира. Жизнь в таких районах соответствует требованиям индустриального производства, в котором заняты миллионы жителей, и ничем не отличаются от безликих жилых кварталов американских городов. И только культурная элита страдает ностальгией по прошлому. Симона де Бовуар после своего путешествия по многим городам Среднего Запада говорила, что у нее было ощущение, что это один и тот же город. В фильме Ярмуша «Стрейнджер Зен Парадайз» герои фильма, двигаясь по Америке, заезжают в Кливленд, и один из них говорит: «Это забавно, но когда видишь какое-то новое место, все кажется таким же, как и там, откуда только что приехал, как будто никуда и не уезжал». Журналист-иммигрант Геннис. В Европе за 4 часа можно проехать 3 страны, дюжину городов и 2 горные системы. В Америке за это время вы минуете 100 бензоколонок, проехав столько-то миль до, допустим, Буффало, ищешь место. Чтобы, наконец, выйти из машины и погрузиться в городскую жизнь, в жизнь неповторимую, единственную, существующую только здесь, в Буффало, штат Нью-Йорк. И вот выясняется, что выходить негде и незачем, разве только в туалет. Но так безлико, стандартно выглядит страна, какова же жизнь за фасадами зданий. Она также стандартна, единообразна и не индивидуализирована. Английский социолог Джеффри Гарер писал, что, побывав в одном американском доме, можно заранее предугадать, какими будут в другом доме мебель, украшения или книги. И это не зависит от того, городская это квартира в многоэтажном доме или дом в сабербе. Америка уничтожила разницу между городом и деревней. Это место, где все устроено для удобства и не более того. Александр Геннис, видя в Америке образец для подражания, большевики также мечтали о стирании граней между городом и деревней. Но, в отличие от Америки, не смогли мечту реализовать. Советская власть, уничтожая крестьянство как класс, не смогла добиться той производительности труда, которая сохранила в американском сельском хозяйстве лишь 3% населения. А в России по сей день население деревень составляет более 40%. Экономика, строящаяся на насилии, не может быть эффективной. В Америке же это произошло в органическом процессе экономической динамики. Крестьяне-фермеры в условиях ожесточенной конкуренции были вынуждены отказаться от вековых традиций ведения хозяйства и начали создавать сельскохозяйственные индустриальные комплексы. В результате исчезли тысячи фермерских поселков, исчезла деревня. На месте фермерских поселений появились сабербы, огромная сетка прямолинейных улиц, застроенных двухэтажными домами на одну семью, и разница между городом и деревней исчезла. Первым стандартизированным пригородным районом был Левиттаун на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, где сразу после окончания Двух мировой войны сотни абсолютно идентичных домов-коробок были возведены за короткий срок и продавались по доступной цене. С Левиттауна началась реконструкция пригородов-сабербов, которая проводилась в соответствии с тем же принципом стандарта и полного контроля над окружающей средой, как и в городах, и поэтому исчезли качества, отличающие жизнь на природе от городской жизни. Огромное разнообразие и непредсказуемость. Искусственно созданная природа сабербов лишена этого фундаментального качества. Декорации природы не обладают способностью обогащать человеческие чувства, способностью постоянного обновления. Научное градостроительство и не ставило перед собой такой задачи. Ее целью было создание единой системы контроля всех аспектов жизни в едином, стандартном для всех районов страны мегаполисе. Научное градостроительство в его ошеломляющем контрасте с традиционной архитектурой – наглядный показатель победы стандартного над индивидуальным. Борьба за стандартизацию всех аспектов общественной жизни началась задолго до XX века. С появлением в XVII веке на исторической арене новой религии, протестантизма, противопоставившего себя католицизму, изменился взгляд на смысл и содержание человеческого существования. Католицизм видел в красоте материального мира проявление божественного начала, и внимание к красоте повседневной жизни католических стран привело к расцвету всех искусств. И искусство с его вниманием к оригинальности, уникальности каждого момента человеческой жизни стало органической, интегральной частью мироощущения рядового католика. Протестантизм же отрицал саму необходимость искусства. Проповедовал аскетизм, упрощение, унификацию всех сторон жизни, что в архитектуре привело к казарменному стилю. Это особенно наглядно в жилых кварталах городов, построенных в 17-19 веках в протестантских странах Англии, Германии и Швейцарии. В этот период в сознание людей начала внедряться идея ценности жизни как труда, и люди постепенно подчинились дисциплине завода и офиса, приняли условия труда в уродливых зданиях, окруженных ржавым металлом и серым бетоном. Приняли как огромный прогресс переселение из убогих лачуг в новые жилые районы, которые ничем не отличались от фабричной застройки. Новая архитектура для миллионов отказалась от фасадов, украшенных орнаментами и барельефами, от украшения потолков лепкой, от маленьких тенистых аллей и сквериков, характерных для старых кварталов европейских городов. В новых городских пейзажах с их прямыми линиями зданий и улиц, с их огромными масштабами человек стал выглядеть приживалкой рядом с тем, что он сам создал. Хищные вещи века пророки Ветхого Завета называли идолопоклонниками тех, кто преклонялся перед тем, что они создали собственными руками. Их богами были предметы из дерева или камня. Смысл идолопоклонничества заключается в том, что человек переносит все, что он испытывает, силу любви, силу мысли, на объект вне себя. Современный человек-идолопоклонник, он воспринимает себя только через вещи, через то, чем он владеет. Эрих Фромм: мир вещей становится все больше. Сам человек рядом с вещами становится все меньше. В XIX веке Ницше говорил: Бог умер. В XXI веке можно сказать, что человек умер, так как вещами современный человек определяет, что он есть. Я покупаю, значит, я существую как вещь. Я подтверждаю свое существование общением с другими вещами. Стоимость дома, мебели, автомашины, одежды, часов компьютера, телевизора формируют общественный статус, определяют ценность индивида. Когда человек теряет часть своего имущества, он теряет часть себя. Когда он теряет все, он теряет себя полностью. Во время экономических кризисов те, кто потерял значительную часть своего богатства, выбрасываются из окон небоскребов. Их богатство и было тем, что они есть. Самоубийство на почве экономического банкротства в этой системе культурных ценностей вполне логично. Оно означает банкротство личности. Люди воспринимали себя через вещи и раньше, но никогда в истории вещи в общественном сознании не занимали такого места, как в последние десятилетия, когда потребление превратилось в средство оценки значимости человека. Программа воспитания человека, подчинившего всю свою жизнь работе, была в основном выполнена, начался следующий этап – воспитание потребителя. Экономика стала нуждаться не только в дисциплинированном работнике, безоговорочно принимающего дегуманизированную атмосферу фабрики или офиса. Нужен был также не менее дисциплинированный покупатель, приобретающий все новые товары в соответствии с их появлением на рынке. В систему воспитания потребителя включились все общественные институты, прививающие определенный стиль жизни, широкий спектр желаний, культивирующие существующие и формирующие псевдопотребности. Появился термин «sophisticated consumer» – опытный покупатель, покупатель-профессионал. Перед пропагандой потребления стояла задача искоренить многовековую традицию покупать только необходимые вещи. В предшествующей эпохе материальная жизнь была бедна, поэтому этической нормой был аскетизм, ограничение материальных потребностей. До появления постиндустриального общества экономика могла предоставить только самое необходимое, и семейный бюджет строился на экономии в расходах, мебель. Все предметы быта тщательно сохранялись, часто переходя от одного поколения к другому. При высокой стоимости многих новых продуктов на рынке большинство предпочитало обходиться старыми вещами. Сегодня, по сообщению журнала Consumer Report, индустрия предлагает 220 новых моделей автомобилей, 400 моделей видеомашин, 40 видов мыла, 35 видов головок для душа. Количество сортов мороженого доходит до 100, количество сортов сыра в продаже около 150, сортов колбасы более 50. Индустрия производит намного больше того, что требуется для обеспеченной жизни миллионов, и чтобы продать все, что производится, нужно воспитать убеждение, что только в покупке новых и новых вещей и заключена вся радость в счастье жизни. Потребитель убежден, что он сам делает выбор, он сам принимает решение покупать тот или иной товар. Но уже сами затраты на рекламу, составляющие во многих случаях 50% от его стоимости, говорят о том, сколько энергии и таланта вкладывается в процесс убеждения потребителя. Декларация независимости в XVIII веке говорила о главной цели человеческой жизни – поиске счастья. А сегодня счастье определяется тем, как много вы можете покупать. Общенациональный поиск счастья вынуждает даже тех, кто не способен покупать из-за низкого уровня дохода, брать займы у банка, влезать во все новые и новые долги по кредитным картам. Фантаст Роберт Шекли в одном из своих рассказов «Нессин Фэр Сэмпсон» показывает человека, подписавшего с дьяволом, агентом по продажам, контракт, по которому ему предлагалась вечная жизнь и неограниченный кредит, на который он мог приобрести мраморный дворец, одежду, украшения, множество слуг. Много лет он наслаждался своим богатством и в один прекрасный день получил счет, по которому должен отработать по контракту. 10 000 лет рабом в каменоломнях за пользование дворцом, 25 000 лет за пиры рабом на галерах и 50 000 лет рабом на плантациях за все остальное. Впереди у него вечность. Современный человек также подписывает негласный контракт. Это контракт не с дьяволом, это контракт с обществом, контракт, обязывающий его работать и потреблять. И впереди у него вся жизнь, в течение которой он должен безостановочно работать для того, чтобы покупать. Сизиф, герой древнегреческой мифологии, был осужден богами за жадность вечно поднимать камень на вершину горы. Камень каждый раз скатывался вниз, к подножью. Задача Сизифа была столь же непосильной, сколь и бессмысленной. Бесцельной, как и сама жадность, за которую он был осужден. Сизиф, бесконечно поднимая камень на вершину горы, осознавал это как наказание. Сегодняшний потребитель, чью жадность ко все новым и новым вещам искусно возбуждает широко разветвленная и психологически совершенная пропаганда потребления, не ощущает себя жертвой, по сути, выполняя роль Сизифа. Человек должен усвоить идею, что счастье — это возможность приобретать множество новых вещей. Он должен совершенствовать, обогащать свою личность, расширяя свои способности в их употреблении. Чем больше вещей он потребляет, тем богаче он становится как личность. Если член общества перестает покупать, он останавливается в своем развитии. В глазах окружающих он утрачивает свою ценность как личность. Кроме того, он становится асоциальным элементом. Если он перестает покупать, он останавливает экономическое развитие страны. Бодрияр, но, разумеется, не забота об экономическом развитии страны движет потребительское общество. В качестве потребителя каждый получает важнейшую в жизни человека ценность – уважение к себе. Простой рабочий, внезапно отмытый от тотального презрения, обнаруживает, что в качестве потребителя с ним со впечатляющей вежливостью обращаются как с важной персоной. Рбарт. Принцип потребительской культуры – все положительные качества связаны с новым. Все, что есть негативного в жизни, это старое-старое мешает нам жить и должно быть выброшено на помойку. Для того, чтобы новые товары покупались, в то время как старые приобретения еще вполне функциональны, нужно было придать вещам новое качество, общественный статус. Покупателям, определяющим ценность вещи ее пользой и функциональностью, трудно манипулировать, а подсознательными рефлексами культуры, обращающими внимание покупателя, прежде всего на статус вещи манипулировать можно. Реклама продает не саму вещь, а ее образ в статусной шкале, и он важнее качества и функциональности самих вещей. Каждая модель автомашины, холодильника, часов, одежды привязана к определенному социальному статусу. Владение старой моделью – показатель несостоятельности владельца, его низкого общественного положения. Статус нематериален, это лишь образ абстракции. Но именно абстракция определяет ценность вещей и, следовательно, ценность их владельца. Потребитель не покупает конкретную вещь, он покупает статус вещи. Он приобретает не добротную автомашину, а Mercedes, Porsche, Rolls-Royce, не отличные часы, а Cartier, Rolex. В индустриальной экономике происходило, по словам Фромма, подмена бытия на обладание. В постиндустриальном происходит подмена обладания вещами на обладание образами вещей. Вещи становятся частью виртуального мира, в котором физическое обладание вещью сменяется обладанием образом вещи, вызывающим такую богатую эмоциональную реакцию, которую сама по себе вещь дать не может. Приобретение подростком автомашины недаром называют его первым романом. Это первый опыт любовного чувства. Самые яркие жизненные впечатления девушки обычно связывают не столько с первой любовью, сколько с первыми бриллиантами или норковой шубой. Вещи абсорбируют эмоции, все меньше эмоций остается для полноценного общения. Вещи могут принести больше радости, чем общение с людьми. Как говорила героиня Мэрилин Монро в фильме «Как выйти замуж за миллионера». Бриллианты — лучший друг девушки. Или, как заявляет реклама виски Чивас Ригал, У вас нет друга ближе, чем Чивас Ригл. Поэтому, когда отдельный человек решает, куда вложить свою эмоциональную и интеллектуальную энергию, в человеческие отношения или в общение с вещами, то ответ заранее предопределен. Дилемма вещи. Люди решаются в пользу вещей. Количество часов, проведенных в процессе покупок, общение с автомобилем, с компьютером, телевизором, игральным автоматом, намного больше часов общения с другими людьми. Раньше самое большое эмоциональное волнение приносили человеческие отношения. Искусство сегодня вещи, общение с ними дает полноценное ощущение жизни. Русский эмигрант-философ Парамонов находит подтверждение этому в своем персональном опыте. «Я давно уже понял, что покупать дом на Лонг-Айленде интереснее, чем читать Томаса Манна. Я знаю, о чем говорю. Я делал и то, и другое». И эту позицию эмигранта из Советской России можно понять. Жизнь в состоянии унизительной материальной нищеты невозможно компенсировать высокими духовными ценностями. Американский социолог Филипп Слаттер, по-видимому, никогда не испытывал недостатка в материальном комфорте. В отличие от Парамонова, ему ни с чем сравнивать. Для него покупка дома или новой автомашины – привычная рутина. Каждый раз, когда мы покупаем новую вещь, мы испытываем ощущение эмоционального подъема, как во время встречи с новым интересным человеком, но очень скоро это чувство сменяется разочарованием. Вещь не может иметь ответного чувства. Это что-то вроде односторонней и безответной любви, которая оставляет человека в состоянии эмоционального голода, пытаясь преодолеть чувство беззащитности, чувство бесцветности, пресности нашей жизни и внутренней пустоты. Мы надеемся, что большее количество вещей, которые мы сможем приобрести, все-таки принесет нам остро желаемое чувство благополучия и радости жизни. Увеличиваем нашу продуктивность и еще глубже погружаемся в состояние безысходности. Обладание вещами, статусами, через которые человек себя идентифицирует, которыми измеряет свою ценность в глазах общества и ближайшего окружения, вынуждает его концентрировать свои эмоции на вещах. Эмоциональная жизнь сублимируется, переводится из сферы человеческого общения в сферу общения с вещами. Царь Мидас, фигура греческого мифа, был наказан за жадность, получив от богов подарок. Все, к чему он прикасался, превращалось в золото. В золото превращалась и еда. Мидас, обладая горами золота, умер от голода. Сегодняшний американец, выбирающий из огромного меню вещей, которыми он может обладать, в человеческих отношениях сидит на голодной диете. Потребление превратилось в основную форму культурного досуга в американском обществе. Посещение мала огромного суперсовременного рынка потребительских товаров – важнейшая форма времяпровождения. Сам процесс покупок становится актом самоутверждения, подтверждением общественной полноценности и имеет для многих терапевтический эффект. Это успокаивает. Тот, кто не может покупать, чувствует себя социально ущербным. В сабербах во время уикенда можно увидеть распродажи гайдж-селл на газонах перед домами. Хозяева дома продают ненужные им вещи. Немало вещей продаются в том же виде, в каком они были куплены, в нераскрытой магазинной упаковке. Это результат шоинг-спари, покупок, совершаемых не ради необходимости, а ради ощущения выполненного общественного долга в своей основной социальной роли потребителя. Необходимо продемонстрировать другим и себе, что все в порядке, что успех достигнут, что жизнь удалась. Пророчество просветителя Сен-Симона «Власть над людьми сменится властью над вещами» не оправдалось. Власть людей над материальным миром сменилась властью вещей над миром человеческим. Во времена Сен-Симона нищета была широко распространена, и казалось, что только материальное благополучие создаст тот фундамент, на котором строится дом, полноценная, достойная человека жизнь. Но дом построен не был, построен был только фундамент с горой вещей на нем, а сам владелец служит своим вещам, живет внутри вещевого склада и охраняет то, что смог накопить, будучи при этом бездомным. Как говорит народная мудрость, шапентил и дроп, покупай, пока не упопадешь от изнеможения. Американца окружает огромное количество вещей, облегчающих жизнь, о которых европеец может только мечтать. И в то же время весь этот материальный комфорт и вся его жизнь лишена духовного, эмоционального и эстетического содержания. Гарольд Стирс, но духовное, эмоциональное, эстетическое не являются приоритетом в материалистической культуре, они не имеют массового спроса. Институты потребительского общества прививают ценность впечатлений нового опыта. Но experience От обладания новыми вещами создают новую культуру жизни, в которой ценится не качество людей, вещей, событий, а их постоянная смена. Вещи в системе потребления должны иметь короткую жизнь, после одноразового употребления выбрасываться, воплощая принцип прогресса «новое лучше старого». Мир вещей, заполнивших все пространство человеческой жизни, диктует и формы отношений между людьми. Новые формы отношений технологической эры – логическая ступень материалистической цивилизации, в которой существует лишь материальный мир, где непосредственное общение заменяется общением через вещи, посредством вещей, среди которых сам человек не больше, чем вещь среди других вещей. Раньше богатство жизни определялось богатством и разнообразием человеческого общения. Его дополняли красивые вещи, привносившие новые краски и эстетическое наслаждение. Сегодня вещами исчерпывается все содержание жизни и отношений, и чтобы насладиться всем богатством жизни, больше работать, чтобы больше покупать. Деньги не средство, а цель жизни. Когда-то говорить о деньгах считалось неприличным. Тема была недостойной общественного внимания не только потому, что воспринималась как низменная, но и потому, что не у всех деньги были, не для всех были достижимы. В последние десятилетия тема денег превратилась в центральную, в главную тему обсуждений, звучащую в офисах, на улице, в семье, во всех человеческих связях, во всех произведениях искусства. Экономические возможности появились у многих, так как разветвленная кредитная система позволила даже тем, чья заработная плата покрывает только необходимые ежедневные расходы, приобретать дома, автомашины, предметы роскоши. Отношения между людьми все больше стали регулироваться деньгами, и деньги заняли центральное место на шкале общественных интересов. Деньгами стали оцениваться те сферы деятельности, к которым раньше применялись другие критерии. Талант определяется не профессиональными достижениями, а уровнем оплаты. Успешный врач не тот, кто помог большему количеству пациентов, а тот, чей годовой доход выше, чем у его коллег. Инженер оценивается не тем, сколько благ обществу он принес своей работой, а тем, сколько он за нее получил. Писатель, художник, актер, режиссер оценивается не по значимости своих творений, а по размеру гонорара. Деньги имеют двойственную роль. С одной стороны, они создают иерархию статуса, устанавливают шкалу престижа, определяют уровень успеха, с другой реализуют принцип демократического равенства. В рыночном обществе, где все продается и покупается, каждый выступает то в качестве продавца, то в качестве покупателя. Для продавца не играет никакой роли, кто покупатель, для него не важен ни цвет кожи, ни этническая принадлежность, ни социальный статус или внешний вид. Для покупателя не имеет значения, кто продает ему, в чем он нуждается. В потребительском обществе миллионер или нищий в качестве покупателей получают равную долю внимания и уважения и платят одну и ту же цену. Кока-колу пьет и нищий, и миллионер. Промышленность, хотя и выпускает товары, рассчитанные на богачей, эти товары занимают микроскопическое место в общем объеме продукции. Индивидуальные различия в системе покупок и продаж также не играют значительной роли, рынок их в расчет не принимает. Экономика рассчитана на массовый рынок, в котором все слои населения как покупатели равны, а как индивиды различаются не по качествам личности, а по количеству нолей в банковском счете. Деньги всегда играли огромную роль в жизни любого общества, но степень значения денег в различных культурах была разной. В венецианском купце Шекспира героя-ростовщика венецианские патриции презирают за ту страсть, с которой он добивается презренного металла, за то неблагородное занятие, которое дает ему средства к существованию. Но в XIX веке, в период интенсивного развития капитализма, деньги в глазах общества утратили свою низменную природу, и их добыча превратилась в достойное и уважаемое занятие для всех общественных классов. Феодальное общество с презрением относилось к труду, создающему богатство. Праздный, свободный от труда класс считался высшим, те, кто создавал для них богатство, считались низшим классом. Феодальная иерархия разделяла общество на верхи, аристократию, образованных утонченных индивидов с богатой внутренней жизнью и безликую бездуховную массу толпу. «В рыночной демократии, в правильно же построенном обществе», говорил Базаров в «Отцах и детях», «совершенно будет равно, глуп ли человек или умен, зол или добр». В феодальной России денежные капиталистические формы отношений появились позднее, чем в Европе. Но тенденция к увеличению значимости денег в обществе уже чувствовалась, и первым ее увидел Пушкин. Вначале это был скупой рыцарь, говоривший о смене ценностей в феодальной Европе, где над правящим классом становилась буржуазия, идущая на смену потомственному дворянству. Само название пьесы подчеркивало несоответствие жажды денег и рыцарского достоинства. Затем та же тенденция прослеживалась в «Пиковой даме», где блестящий гвардейский офицер, аристократ, убивает старуху ради денег, угрожая ей пистолетом. Не происхождение благородства, аристократизм или личные качества. Только деньги стали приносить уважение общества. Имя героя Герман Джерман Немец вполне однозначно говорило, откуда эта тенденция пришла. Александр Герцен, много лет проживший в Европе. Прежде хоть что-нибудь признавалось, кроме денег, так что человек и без денег, но с другими качествами мог рассчитывать на какое-то уважение. Ныне же без денег не только на уважение, но и на самоуважение нельзя иначе рассчитывать. Для имущих классов борьба за богатство во все времена была привычной частью жизни. Но к середине XIX века интенсивность борьбы возросла. В денежные отношения стали вовлекаться неимущие классы. В течение столетий пистолет, шпага, кинжал, яд были теми средствами, которые применялись в борьбе за богатство внутри аристократической элиты. Герман в «Пиковой даме» использовал пистолет. Раскольников в «Преступлении и наказании» взял там. Борьба начала приобретать все больший накал. В ее арсенал были включены все подручные средства. Топор – средство народное, и он показатель того, что в процесс погони за деньгами включились массы. С деньгами человек получает уважение, без денег он тварь дрожащая. Достоевский недаром по сей день остается остросовременным писателем. Он, как никто другой, показал возраставшую власть денег над общественным сознанием. В чем Достоевский остался человеком своего времени? Так это в том, что трагедия его героя в непреодолимом противоречии между религиозной моралью и практикой жизни. Нравственная мука есть главное наказание Раскольникова за совершенное им убийство. Преступление приводит к распаду личности. Сегодня морализаторство Достоевского вызывает недоумение. В современном экономическом обществе мораль утратила свое былое значение. Вместе с потерей статуса морали в общественном сознании исчезла сама дилемма «мораль». Огромный накал страстей во всех романах Достоевского, сюжеты которых строятся вокруг денег, показывал реакцию тогдашнего российского образованного класса на власть денег, которая воспринималась как трагедия, так как противоречие морали и денег было неразрешимо. Российская либеральная интеллигенция видела возможность решения этой дилеммы в революционной буре, в уничтожении всей государственной структуры, все беды страны она видела в безнравственности власти. В России государство и экономика были неотделимы. В Европе же экономика была достаточно самостоятельна, независимо от государственной структуры. Государство постепенно утрачивало свою абсолютную власть, так как экономика перестраивала всю общественную систему, экономика стала определять место человека в обществе. Европейская литература, начиная с мольеровского «Мещанина» во дворянстве, говорила о пересмотре иерархии традиционных оценок без надрыва Достоевского. Процесс разрастания статуса денег в Европе был достаточно драматичным. Но он не нес в себе трагедии, так как традиционная мораль постепенно, шаг за шагом, уступала свое место жизненному практицизму, философии выживания, характерного для низших классов. Впервые в истории получивших возможность уйти от вековой нищеты, европейское мещанство превратилось в новый буржуазный класс, от которого стали зависеть старые хозяева жизни, аристократия, дворянство. Новые хозяева жизни создавали новую иерархию ценностей и превращались в аристократию нового времени, аристократию денежную. В России до 17 года этот процесс проходил по-другому. Россия использовала принципы капиталистической экономики. Но власть в экономике принадлежала государству. Новые формы экономики вписывались в традиционную структуру, феодальную. В феодальной системе богатства не зарабатывались, а получались в зависимости от связей с вертикалью власти. После 17 года большевики, разрушив старую феодальную систему, создали новую, которая отличалась от старой лишь по форме, и в ней жизненные блага также распределялись по принципу феодальной системы в соответствии со статусом или связями внутри вертикали государственной власти. Государство превратилось в единственного хозяина всей экономики, и деньги, один из главных инструментов демократии, перестали выполнять свою роль мотора социальных изменений. Россия остановилась во времени. События 1991 года вернули Россию в ряд цивилизованных стран. Деньгами стал определяться общественный статус. Россия демократизировалась. Но так же, как и во всей предыдущей российской истории, новые предприниматели получают богатство из рук государства. С момента появления капитализма в XVIII веке культурная элита Европы осуждала процесс сменности нравственных, духовных, то есть аристократических на мещанские, демократические, денежные. И реакция культурной элиты была понятна. Она лишалась привычного заказчика. Новому заказчику ее представители были не нужны. У новых хозяев жизни были другие интересы и другие ценности. Традиционная культура была аристократичной, элитарной по определению, так как создавалась аристократией творческой для аристократии потомственной родовой владельцев богатств. Новые формы экономических отношений создавали условия, в которых высокие духовные ценности начали уступать свое место ценностям экономическим. Деньги превратились в цель и смысл жизни масс, так как они давали физический комфорт, свободу и общественный статус. Тем не менее, в глазах европейцев обожествление денег в Америке перешло допустимые даже для них пределы. Французский аристократ, маркиз Алексис Токвиль: «Я не знаю страны, где страсть к деньгам так поглощала бы все мысли и чувства людей». Чарльз Диккенс в своем романе «Мартин Челзвик» показывает шок своего героя-англичанина, путешествующего по Америке, узнающего к своему удивлению, что в этой демократической стране существует аристократия. Когда он спрашивает, на каких же принципах стоит американская аристократия, ему отвечают: на уме и силе характера. Точнее, на их последствии – долларах. Мартин слышит разговор бизнесменов после делового обеда. Ему казалось, что все, чем они озабочены, их радости, горести, надежды, все растворяется в долларах. Люди оценивались в долларах, измерялись в долларах. Сама жизнь продавалась с аукциона, взвешивалась, смешивалась с грязью или поднималась на огромную высоту через доллары. Обеспеченные классы Европы видели в деньгах лишь средства для полноценной жизни. Целью было счастье, которое достигалось в гармоническом слиянии человека с природой, в постижении истины, в широкой палитре чувств, эмоций, мыслей, в богатстве человеческих отношений. Жизнь, посвященная лишь погоне за деньгами, казалась им иррациональной. Американский философ Джордж Сантайна объяснял, почему деньги играют такую огромную роль в США. Американец так много говорит о долларах, потому что доллар – это символ и мера измерения успеха, единственная мера, которую он имеет, чтобы оценить свой успех, свой ум и свою власть над обстоятельствами. В то же время он относится к деньгам довольно легко. Он их делает, теряет, тратит, раздает с легким сердцем. Это уважение не к самим деньгам, а к количеству вообще, потому что качество трудно определимо. Огромное внимание к числам, к количественным измерениям, к деньгам – не что иное, как отражение демократических идеалов. Качество понятия аристократическое. Качество создает иерархию лучше, хуже. А количественная оценка всех уравнивает. И, кроме того, цифры никогда не врут. Поэтому деньги превратились в единственно ясный и очевидный показатель ценности человека. Но Сантайна был исключением из правила. Американская культурная элита видела в обожествлении денег признак распада основ общества, деградацию вечных ценностей. Философ Ральф Эмерсон – американец, просто машина, добывающая доллары. Он придаток к своему имуществу. Генри Джеймс – классик американской литературы, бежавший от меркантильного духа Америки в Европу, где провел большую часть своей жизни, говорил с сарказмом: «Те, кто не делает деньги, принадлежат к дегенератам, которые думают, а таким нет места в Америке». Противостояние общей тенденции видеть в деньгах не средство для жизни. А цель самой жизни в начале XX века было достаточно широко распространено и в проповедях протестантской церкви. Так Вильям Неймс, один из самых известных в то время проповедников, говорил о преимуществах бедности: «Мы презираем тех, кто избрал бедность для того, чтобы упростить свое существование и сохранить свою внутреннюю жизнь. Мы не имеем мужества признать, что идеализация бедности в течение многих веков христианской цивилизации означала свободу, свободу от мира вещей. Человек оценивал себя через то, что он есть, а не через то, что он имеет. Но что сегодня означает осознанный выбор жизни в бедности? Он означает не только общественное презрение. Он означает, что в условиях современной цивилизации бедняк полностью отрезан от тех источников, которые и делают жизнь счастливой. Раньше говорили, что не в деньгах счастья, что в жизни есть множество необходимых для счастья вещей, красота природы, искусство, чувства, привязывающие нас к другим людям, а их нельзя купить. Но сегодня за чистый воздух, чистую воду, за натуральные продукты, не прошедшие химическую обработку, за пребывание на природе в естественных природных условиях нужно платить. Нужно платить также и за человеческие отношения внутри того социального круга, которому человек хочет принадлежать. Без определенного экономического статуса вход во многие социальные круги закрыт. Деньги стали важнее самой жизни. В журнале Reader's Digest приводился случай, когда пяти женщинам-лаборанткам, работавшим в химико-фармацевтической фирме, предложили оплату $100 0 вольт год, если они будут работать с радиоактивными материалами, имеющими смертельный уровень радиации. В глазах пяти работниц это была выгодная сделка. Это случай экстремальный, но он показывает, какое огромное место сегодня занимают деньги в общественном сознании, вытесняя все другие цели и ценности жизни. Мы уже не воспринимаем мир непосредственно, наше восприятие жизни становится одномерным, так как магическая, завораживающая сила цифр, как чугунный асфальтовый каток, уплощает наши чувства. Единственная мера жизни, денежная, исключает из нашего внимания полноценность существования во всем его многообразии и широте. Смотря на себя, на свою жизнь, через абстракцию нашего банковского счета, мы сужаем мир до замочной скважины, через которую мы можем только подглядывать за жизнью, а не жить. Популярный журнал Psychology Today деньги более чем когда-либо раньше стали определять все формы человеческих отношений. Цифры денежной оценки делают отношения людей, неравные в своем качестве, то есть в своей природной сущности, равными друг другу в абстрактной шкале измерений. Деньги – виртуальная схема мира. Они являются чем-то вроде географической карты, изображающей города, реки, горы точками, линиями, цифрами. А географическая карта безразлична к цветам и краскам природы, к человеческим чувствам, ко всей культуре, гуманистической цивилизации в ее многомерном качественном содержании. Принято считать, что деньги разрушают человеческие отношения, но они также вносят в хаос спонтанных отношений, построенных на чувствах, эмоциях, импульсах порядок, новый порядок. Это качество отношений между людьми, которое вся мировая культура считала высшим выражением человеческого духа, бескорыстие, создавало огромное напряжение. Моральные, этические или идеологические принципы далеки от определенности и четкости экономических критериев, что приводило к постоянным конфликтам, взрывавшихся гражданскими войнами и войнами между странами. В экономическом обществе конфликты разрешаются большей частью мирным путем, а высокие принципы и этические нормы – лишь обязательный декор, соблюдение правил приличий, за которым стоит прагматизм, экономический интерес. Но можно ли было создать достойные условия материального существования для масс зовом сердца, непосредственным чувством, чувством справедливости и состраданием к слабым, на чувствах симпатии и антипатии, на высокой морали и этике, в конечном счете, на бескорыстии экономика строиться не может, и только благодаря ожесточенной борьбе эгоистических, корыстолюбивых интересов миллионов и взаимной эксплуатации, массы смогли получить то, что они сегодня имеют. Экономический интерес, став центральным, не вытеснил другие интересы человека, но сделал их значительно менее привлекательными, превратив количество в более важный критерий, нежели качество. Объем материального богатства стал важнее объема человеческой жизни, ее многокрасочной палитры эмоций, чувств, переживаний. Рациональная логика экономики обесцветила краски, стерилизовала живительные соки, уничтожила объем содержания человеческого существования, создала плоский одномерный мир, но лишь развитый капитализм с еворационализмом смог уничтожить унижающую нищету, в которой массы жили веками. Америка начиналась как рыночное общество и почти за два столетия сумела ввести рыночные ценности во все формы человеческих отношений. Она их очеловечила, если считать, что рационализм такое же органически присущее человеку качество, как спонтанность и непосредственность чувств. Деньги, превратившись в инструмент рационализации всех аспектов деловой жизни и всех форм человеческих отношений, сделали Америку самой богатой страной мира. Культура денежных отношений в США в течение времени приобретала все более цивилизованные, благопристойные формы, в их создании участвовало все общество, все его институты. Это культура общественного договора, консенсуса, всеобщего согласия, а деньги, четко обозначая границы конфликтных интересов, выполняют роль регулятора, жироскопа, удерживающего баланс. Российская либеральная интеллигенция в XIX веке видела в Америке образец для подражания, но недостижимый в российских условиях. В XXI веке, несмотря на всю антиамериканскую пропаганду, Россия внедряет американскую модель в экономике, культуре повседневной жизни. Сегодня весь мир хочет стать Америкой, не только Европа, но и Азия пытается воспроизвести в своих национальных формах систему, показавшую свою эффективность. Но без сложной общественной инфраструктуры, без бюрократизации, то есть рационализации всех форм общественной жизни, развитого законодательства и воспитания норм индивидуального поведения, которые создавались в Европе и Америке в течение столетий. Процесс как в Азии, так и в современной России проходит в атмосфере стихии бесконтрольного базара, где хозяйничает криминальный элемент вместе с представителями власти, так как нормативные инструменты развитой экономики отсутствуют. В стихии базара норм и цен не существует, есть лишь столкновение интересов в данный момент, в котором стоимость определяется лишь тем, на чьей стороне в данный момент сила. Запад же постепенно подменял стихийность отношений между людьми отношениями, регулируемыми деньгами, законами рынка. Создавал сложное законодательство и многослойную инфраструктуру общества внутри сетки взаимосвязанных экономики, культуры, пропаганды и системы образования. На людском рынке, который в Штатах принято называть personality market, прейскуранта цен нет, но есть общее представление о том, что сколько стоит. Несмотря на сложность определения, сколько стоит в денежном выражении человеческие чувства, те или иные формы привязанности, обязательства друг перед другом, они, тем не менее, введены в более или менее твердые рамки. Цены на рынке человеческих отношений выработаны практикой. Денежные отношения обозначают точные границы и формы всех видов неопределенных и постоянно меняющихся чувств, возникающих между людьми. Брачный союз, основанный только на чувстве любви, приводит к трагедии, когда это чувство притупляется или исчезает. Материальная сторона отношений становится инструментом войны между охладевшими друг к другу супругами. Брачный контракт, оговаривающий все стороны материальных претензий, переводит неопределенность страстей и претензий, основанных на чувствах, в четкие параметры денежных оценок. Отношения между друзьями, ведущими общее дело, может превратиться в испепеляющую ненависть при малейшем подозрении на невыполнение неопределенных, построенных только на чувстве симпатии друг к другу обязательств. Эмоциональные отношения между родителями и детьми также несут в себе зерна часто неразрешимых конфликтов. Рыночная цивилизация сумела ввести многие формы отношений, раньше строившихся на чувствах, симпатиях, антипатиях, любви-ненависти в русло четкого механизма экономики, где они определяются в простых, одномерных терминах рынка деньгах. Чувства, эмоции, непосредственные, спонтанные реакции в отношениях разрушают логику рационального общественного порядка, а экономика, пропитав все аспекты общественной жизни, ввела стихию общения в четко функционирующую систему. В уходящей в прошлое гуманистической эпохе человек был мерой всех вещей, ценность человека определялась в многослойных категориях многовековой культуры, рынок же создал универсальную шкалу измерений денежную. Она и стала мерой человеческой ценности. Рационализация отношений формируется не только денежной системой. На рационализации построены все общественные институты государства, образование, культура, пользующиеся другим инструментом, словом. Успех разрушил много жизней. Бенджамин Франклин. Что означает успех? Это когда кто-то достигает вершин, а кто-то остается внизу. Успех по определению достается единицам. Человек чувствует себя успешным, только когда рядом есть проигравшие. Он чувствует себя успешным, когда большинство не добилось того, чего смог добиться он. Успех предполагает огромный разрыв между средними достижениями и достижениями уникальными. Только прыжок через гигантский разрыв между бедностью и богатством, Фреймворк Стиричес, дает ощущение жизненного успеха. Планка успеха установлена настолько высоко, быть намного богаче большинства, что те, кто сумел подняться до нее, становятся национальными героями. Успех — это деньги и власть. Но для чего нужны деньги и власть? Они нужны, чтобы иметь больше денег и еще больше власти. Когда борец за успех добивается богатства, Он не может остановиться на достигнутом не только потому, что быть еще богаче необходимо для самоутверждения, а потому, что других жизненных целей, кроме этой, экономическое общество не предоставляет. Планка успеха высока и для большинства недостижима, что делает жизнь многих непереносимой. Большинство живет в состоянии молчаливого отчаяния, обвиняя себя в свои человеческие качества, не соответствующие требованиям успеха. Чувство личной вины особенно тяжело переживается бедняками и приводит многих к полной деморализации. В 60 годы президент Линдон Джонсон объявил войну бедности. Это была разветвленная сеть помощи беднякам, но не одна из программ Job Force, Youth Corps, Project Head Start Community. Экшен не смогла достичь поставленной цели. Несмотря на сотни миллиардов, истраченных на программы помощи, бедняки продолжают составлять треть населения страны. Борьба с бедностью была изначально обречена, так как не затрагивала фундаментальную основу системы, построенной на личном успехе, которая создает два класса – победителей и побежденных. Все хотят подняться наверх социальной пирамиды. Но для того, чтобы существовал острый верх пирамиды, у нее должен быть широкий фундамент, и этот фундамент составляют неудачники. Благодаря им и существует верх. И, следовательно, резкое экономическое неравенство заложено в самой природе общества, построенного на идее успеха. Уровень экономической динамики общества зависит, как в электричестве, от разницы на полюсах, плюсе и минусе. Чем больше разница напряжений, тем интенсивнее поток электронов. И американская экономика настолько продуктивна, потому что разрыв между полюсом бедности и полюсом богатства здесь больше, чем в любой стране мира. Бедность и богатство – это то поле высокого напряжения, в которое попадает человек, и оно заставляет его стремиться вверх по дороге, вращая колеса этого общества. Общество специально обновляет иерархию ценностей, чтобы человек всегда чувствовал себя чем-то неудовлетворенным, чтобы все время стремился наверх. Политический обозреватель и историк Джон Гелбрайт за 100 лет до Гелбрайта об этом же писал Токвиль. «В Америке я видел свободных и образованных людей, живущих в самых счастливых условиях, которые может предоставить этот. И в то же время видел людей настолько озабоченных, смертельно серьезных и часто подавленных даже в то время, когда они развлекаются. Странно видеть лихорадочность, с которой они строят свое благосостояние, и наблюдать, как их постоянно гложет страх, что они выбрали не самую короткую дорогу к успеху. Они постоянно спешат, их сердца переполнены только одним чувством – добиться еще большего. Используя естественное желание людей сделать свою жизнь материально богаче, общество ставит все повышающиеся требования к определению того, что считать успехом. 50 лет назад глава семьи работой обеспечивал нужды всей семьи. Сегодня для того, чтобы соответствовать принятому средним классам образу жизни и приобретать все, что связано с этим статусом, должны работать оба. Муж и жена работать по 60, 70 часов в неделю и часть работы делать дома в выходные дни. Желание подняться на более высокую социальную ступень. А все окружение постоянно напоминает, что нельзя останавливаться на достигнутом, заставляет мобилизовать все силы, все физические и эмоциональные ресурсы, перед глазами огромная цифра успеха, она совсем рядом и многие. Напрягая последние силы, летят к ней, как бабочки на огонь, создаваемые средствами массовой информации, красочные фейерверки богатства и счастливой жизни. Бросается в глаза резкий контраст между теми счастливыми и радостными лицами, которые мы видим на телевизионном экране, и угрюмостью, подавленностью реальных людей. Возвращаясь в Америку после своих путешествий, я всегда поражаюсь той ауре горечи и разочарований, которую люди здесь проецируют. Социолог Филипп Слаттер – это то самое большинство, которое составляет нижнюю часть пирамиды успеха. Но даже те, кто сумел подняться наверх, тем не менее, не чувствуют удовлетворения. Успех поднимает человека в глазах общества, успех дает любовь и уважение окружающих, и в то же время успех не несет в себе никакой другой награды, кроме самого успеха. Успех – это нечто вроде рекорда, поставленного на стадионе, где герой дня первым пересек ленточку финиша, получил минутные аплодисменты публики и после этого снова должен вернуться к тренировкам. Философия успеха, философия спорта, где успех подтверждается цифрами дохода, превращает жизнь в непрерывный бег за рекордами. Погоня за успехом – решающий фактор, удача так же, как в лотерее. В лотерее все равны, ни у кого нет привилегий, но победитель получает все, что вложили остальные. Участники лотереи отдают свой вклад победителям в надежде, что они тоже когда-нибудь выиграют. Когда в обычную лотерею вкладывается несколько долларов, подавляющее большинство тех, кто не выиграл, не чувствуют себя обманутыми или ограбленными. Но в лотерею делового успеха вкладываются все ресурсы, материальные и человеческие, на кон ставится сама жизнь, и тогда игра начинает напоминать не лотерею, а русскую рулетку, в которой проигрыш означает смерть. Когда все верят, что успех зависит прежде всего от удачи, тогда и вопрос о том, как он добыт, становится бессмысленным и неприличным. Успех оправдывает все средства, обман, мошенничество, воровство, грабеж, если это привело к цели, к победе. Америка прощает все, кроме поражения. Американская нация ненавидит проигравших. Генерал Джордж Паттон: нет страшнее греха, чем неудача. Общество осуждает неудачу как отвратительный порок, более ужасный, нежели если бы вы нарушили все 10 заповедей. Антрополог и социолог М. Милл и литература успеха дает практические советы. Автор Роберт Рингер в книге «Looking out for number one» в поисках победителя рекомендует: если ты ограбил кого-либо, и он по твоей вине прозябает в нищете, это не должно мешать тебе наслаждаться своим богатством. Другой автор, Майкл Корда: это окей быть жадным, это окей иметь амбиции, это окей быть первым, это окей быть Макиавелли, это окей нарушать правила честной игры, разумеется, не признаваться в этом никогда и никому, это окей быть богатым. Дайерби Рич: стань богатым или умри. Проигрыш в борьбе за успех означает не только экономическую смерть, нищету, это прежде всего доказательство никчемности его соискателя, проигрыш личности. В стабильной экономике старой Европы, где все было и разделение на имущих и неимущих было очевидным, наглядным индивидуальный успех воспринимался как нравственное падение, так как был не результатом труда, предприимчивости и удачи, а результатом классовых привилегий, эксплуатации других и обмана. Те, кто разбогател в Европе, в глазах общества не без основания рассматривались как хищники, разбогатевшие на несчастьях других. Так же, как в России дореволюционной, в России советской и постсоветской успешный человек считался подлецом. В США те, кто добился материального успеха, в глазах публики герои, сумевшие реализовать свой человеческий потенциал. На новом континенте с его огромными, ждущими освоения богатствами и отсутствием ограничений, создаваемых государством, индивидуальный успех достигался благодаря упорному труду, смекалке и умению воспользоваться благоприятным моментом в борьбе с другими за то многое, что предоставляла страна с огромными ресурсами. Америка была страной невостребованных богатств, ждущих тех, кто способен их взять. Недаром Америку называли «Land of Plenty» — страна богатств. Поэтому если в Европе традиционно существовало сочувствие к неудачникам, неимущим, как к жертвам системы, и из этого сочувствия рождалось чувство личной ответственности. В Америке те, кто не достиг успеха в условиях огромных возможностей, вызывали скорее презрение. Они оказались несостоятельны из-за собственных недостатков, отсутствия воли к победе. Времена изменились, Америка совсем не та, какой она была даже 40-50 лет назад. Возможностей для индивида в условиях корпоративной системы, где он лишь наемный работник, стало значительно меньше. Но представления другой эпохи продолжают существовать, влиять на общественное мнение. Формула индивидуального успеха, постоянно повторяемая школой, всем окружением и средствами массовой информации. When can make a difference с отдельный человек может изменить не только свою судьбу, он в одиночку может изменить и мир. Save the world. Изменяют общество и формируют индивидуальную судьбу сама система, корпоративная система. Но если эту формулу постоянно повторять, она становится частью общественного сознания. Успех или поражение зависит в конечном счете только от вас, и проигравшие, обвиняя систему, а не себя, вызывают только неприятие и раздражение. Само наличие жертв подрывает уверенность борцов за успех. Для них не только критика системы, но даже простое сомнение опасно, оно может лишить оптимизма. Оправдан или не оправдан этот оптимизм, неважно. Если вы проиграли, это означает, что ваша тактика и стратегия жизни, как бизнеса, была неверна. Вы можете добиться успеха, если сделаете правильные инвестиции времени и денег, правильные инвестиции в здоровье, которое является вашим капиталом, мотором успеха. Вы должны следить за диетой и делать физические упражнения. Вы, может быть, не станете миллионером, но станете богаче, если правильно построите свой бизнес. Ваше экономическое и физическое здоровье зависит только от вас. Если вы проиграли, это ваша вина. Если вы умерли раньше отпущенного вам Богом времени, это ваша вина. Вы можете винить только себя. Если жизнь вам кажется мрачной, то это не потому, что она действительно мрачна, а потому, что вы настраиваете себя на эту волну. Если вы будете убеждать себя, что все прекрасно, ваша жизнь и станет в вашем ощущении прекрасной. Успех зависит только от вас. Надо только верить в свою способность его добиться. Вам нужно научиться улыбаться, говорил самый известный пропагандист идеи успеха Дейл Карнеги. Даже если вы проиграли, улыбайтесь. Улыбаясь, вы будете чувствовать себя счастливым, а улыбка увеличит вашу стоимость на рынке. Нужно много раз в течение дня повторять себе: «Я тот самый человек, которого ждет удача. Для меня нет непреодолимых препятствий». И тогда слова станут делом, убеждал Карнеги. В обществе равных возможностей качества характера и трудолюбия – гарантия победы, говорит массовая пропаганда, но принадлежность к определенному классу, наследство и связи как семейные, так и профессиональные, ценность которых зависит от престижности социального круга, учебного заведения, статуса той или иной профессии, играют гораздо более важную роль, нежели трудолюбие и качество характера. Дети из семей профессионалов посещают привилегированные частные или просто хорошие публичные школы. По статистике, дети из таких семей имеют более 50% возможностей подняться на самый верх социальной лестницы. Дети из простых семей имеют лишь 6% возможностей получить полноценное образование, ведущее к наиболее оплачиваемым профессиям. Только 4% управляющего класса. Выходцы из семей неквалифицированных и полуквалифицированных работников. Все стремятся наверх к вершинам успеха. Ведь успех коренным образом изменит вашу жизнь. Успех даст возможность приобщиться к огромному материальному богатству, даст доступ к всевозможным радостям жизни. Успех требует постоянного подтверждения, он не позволяет останавливаться на достигнутом. Каждая ступень наверх приносит удовлетворение на момент и исчезает, нужно двигаться дальше. Это работа Сизифа, обреченного вечно поднимать камень в гору, и останавливаться нельзя, а на вершине ждет полная пустота. Движение важнее цели. Психолог Джонатан Фридман, автор наиболее известного исследования об удовлетворенности жизнью в США. Когда я был студентом, у меня практически не было свободных денег. Моя квартира, хотя и была довольно скромна, тем не менее я чувствовал себя в ней вполне комфортно. Мое питание меня вполне удовлетворяло, хотя я не мог обедать в богатых ресторанах. Но когда я получил работу, моя зарплата стала в 2 раза больше того, что я имел, будучи студентом. Я переехал в другую квартиру и стал платить в 2 раза больше, чем прежде. Питался я точно так же, как и в те времена, когда был студентом. Моя зарплата росла вместе с продвижением по карьерной лестнице. Я снял другую квартиру, которая отнимала большую часть моей зарплаты, обедал в дорогих ресторанах. Стал больше тратить на всякие дорогие вещи, которые раньше были мне недоступны. Но мое ощущение жизни не изменилось ни на йоту. Я думаю, что даже если бы я получал в 5 раз больше, я чувствовал бы себя точно так же. Это не означает, что я отказался бы от повышения своих доходов. Скорее наоборот. Но ощущение жизни осталось бы тем же. Статистика говорит, что большинство людей считает, что увеличение доходов на 25% сделает их счастливее. Но когда они поднимаются до желаемой отметки, то вновь уверены, что только с увеличением дохода на 25% к ним придет чувство благополучия. Успех требует подчинения всей жизни самому процессу движения наверх ко все более высоким уровням богатства. Для достижения цели необходимо сократить до минимума все лишнее. Наслаждение едой, сном, природой, культурой – все то, что отнимает время и энергию у главной цели. Впечатление русского эмигранта. Вся жизнь здесь построена так, чтобы ты мог с толком, удобно и продуктивно работать. Трати минимум времени на всякие пустяки, еду, общение и так далее. Социолог Кристофер Лаш. Мы оцениваем себя через ступени успеха, на которые мы взобрались потому, что мы создали, и стремимся создать еще больше получить. Чтобы больше получить, мы должны увеличить нашу продуктивность, и когда мы увеличиваем нашу продуктивность, Оказывается, что результат наших трудов не больше, чем абстракция цифр на нашем банковском счету. Повышение продуктивности внешне увеличивает общественное благополучие, но, измотанный огромным напряжением, работник не имеет ни времени, чтобы пользоваться этим благополучием, ни жизненной энергии, чтобы получать удовлетворение от него. Однако наибольшая ценность богатства в глазах людей определяется вовсе невозможностью иметь больше денег и больше вещей. Без оценки другими ценности этого богатства оно само по себе не значит ничего. Важнее не богатство, а уважение других, которое оно приносит. Чем выше оценивается достигнутый успех в глазах общества, в среде родственников, коллег, друзей, тем больше чувства самоуважения. С другой стороны, динамика жизни настолько велика, что не хватает времени для того, чтобы сформировать социальный круг, соответствующий тому или иному статусу. Возможности же продемонстрировать свой новый статус лимитированы, так как в интенсивной динамике жизни разрываются традиционные связи между людьми. Исчезла семья-клан, внутри которой когда-то проходила демонстрация личного успеха, не остается стабильного круга родственников, друзей, перед которыми можно было бы его продемонстрировать. Связи, которые возникли в школе и колледже, невозможно удержать, слишком велик темп жизни. Купив модную модель автомашины, показать ее можно только во время поездки на работу и с работы на хайвее. Можно надеть дорогую одежду во время посещения театра или парти, но публика принадлежит к самым разным слоям общества, имеет различный уровень дохода и часто противоречащие друг другу вкусы. В партере «Метрополитен» опера можно увидеть сидящих рядом девушку в мятых джинсах и даму в платье от модного дизайнера, стоящем $1000 и в бриллиантах. Какова ценность бриллиантов, если их некому показать? Какова ценность модной модели машины, если нет никого вокруг? Кто бы выразил свое восхищение или зависть в отношении достигнутого вами? Материальный успех, достигнутый напряжением всех сил, оказывается неоценен, а ведь именно ради общественного уважения, ради оценки успеха другими все это и делалось. Можно рассчитывать лишь на внимание случайных людей, внимание толпы, для которой тот, кто достиг успеха и престижа, так и остается безымянной анонимной фигурой, мелькнувшей на дороге, на улице, в театре или ресторане. Ирвинг Шоу в рассказе «Круг света» описывает существование семьи среднего класса, тех, кто добился цели, которую поставило перед ними общество. Семья имеет успешный бизнес, дорогой дом и несколько дорогих машин в гараже. У них есть все, что входит в общепринятое понятие счастья. Но супруга не интересуется ни тем, что происходит в жизни мужа, ни им самим. Круг ее мыслей, что она купила в прошлом месяце и что купит в следующем. А сам герой, сидя в своем офисе, ощущает только пустоту и признается самому себе, что живет год за годом, ничего не чувствуя. Высокий статус достигнут, но сама жизнь ничего не содержит, это вакуум, людям нечем жить. Но если ваш внутренний мир, ваши личностные качества, ваши мысли, ваши чувства не интересуют даже близких вам людей, то вы можете показать себя всему остальному миру. Вы можете объездить многие страны мира и почувствовать свою значимость как богатого туриста в бедных странах, в то время как вы чувствуете свое полное ничтожество в своей родной стране. Вы также можете реализовать себя, добиться определенного успеха и признания, испытать множество разнообразных острых ощущений, погружаясь на дно океана, поднимаясь в горы, прыгая с парашютом, летая на планере. В 1994 году журнал Reader S Digest описал историю Мариона Боллинга. Боллинг ненавидел свою работу, однообразную и монотонную. Она приносила приличные деньги, но ни чувства удовлетворения, ни самоуважения. Для того, чтобы убедить себя в том, что он чего-то стоит, он пролетел на одномоторном самолете с Филиппин до Орегона. По окончании полета, в котором он рисковал жизнью, в своем интервью в заключении он сказал, что вынужден вернуться к работе, которую ненавидит. Семья Хью Джонсона из Иллинойса имеет общий доход 170 тысяч в год, дом за 500 000 и 3 машины. «Я зарабатываю в месяц больше, чем мой отец зарабатывал за год», — говорит Хью, менеджер химической компании. «И в то же время чувствую, что жизни нет, она проходит, как песок сквозь пальцы. Какого бы статуса вы ни добились, вы лишь элемент многомиллионной, безликой рабочей силы. Успех — это не физическое обладание завоеванным в жесточайшей борьбе материальным богатством. Это невозможность вкусить то, Что это богатство может дать, это абстракция цифр на банковском счету, спортивный кубок победителя, на который можно время от времени взглянуть. Успех жизни, определяемый размером банковского счета, не приносит счастья победителям. Но, как говорит народная мудрость, только тот, кто добился успеха, имеет право сказать, что не в деньгах счастье. Когда о том же говорят те, у кого их нет, это звучит как «виноград зелен» в басне Эзопа, и, следовательно, другого выбора, кроме бега в общей толпе за успехом, просто нет. Одним из таких победителей был Киссинджер, немецкий эмигрант, говорящий с тяжелым акцентом, поднявшийся на самый пик успеха, сказавший в конце своей блистательной карьеры: «Когда человек тяжело работает всю жизнь и не получает ничего в награду, это трагедия. Но это катастрофа, когда он добивается чего хочет и видит, что награда — блестящие погремушки. Мечта об успехе — вечная невеста, ждущая женихов, и только тем, кто ее добивается, открывается факт, скрытый от соискателей. Она просто потаскушка. Вместо любви она может предложить только единовременный секс. Но ни авторитеты, ни религия, философия, социология или высоколобая литература не могут изменить приоритеты масс. Побрякушки, о которых говорил Киссинджер, для большинства важнее всех других ценностей человеческой жизни. Культ успеха полностью отсутствовал в русской дореволюционной литературе, как и сам жанр литературы успеха, чрезвычайно популярный в Америке. Русское общество не видело в успехе цель жизни, а в поражении в битве за материальное благополучие – недостаточность, ущербность личности. Интерес к литературе успеха появился, когда Россия после падения советской власти превратилась в цивилизованную страну, сменив идеологические ценности на ценности материальные. Но интерес существовал и в советский период, когда печаталась огромными тиражами не рыночная дешевка, а классика американской литературы и, прежде всего, романы Теодора Драйзера, превозносившие идею успеха любой ценой. Центральная фигура его трилогии «Титан» — финансист и гений. Капитан индустрии Каупервуд добивается успеха, переступая все юридические законы и нормы морали во имя успеха. Каупервуд стал моделью для многих советских производственных романов 20-30 годов, а их герои, командиры производства, были советской трактовкой образа человека Дела. Издавались также произведения Джека Лондона, в которых герои добиваются победы в невероятно сложных условиях, сверхчеловеческим напряжением сил, в жертву ей приносится сама человеческая жизнь. В рассказе «Воля к жизни» два партнера-золотоискателя один на один с белым безмолвием в снежной пустыне Клондайка несут свою добычу, пытаясь добраться до ближайшего порта. Они были партнерами по бизнесу. Сейчас они враги, борьба идет за то, кто выживет в нечеловеческих условиях. Тому, кто выживет, достанется золото. Рассказ чрезвычайно понравился Ленину. По-видимому, идея успеха любой ценой была близка самому духу советской экономики, за успех которой заплатили жизнью миллионы. Качества героев Лондона стали моделью для подражания и широко пропагандировались в советской литературе и кинематографе. Правда, борцов за личный, персональный успех пришлось трансформировать в борцов за всеобщее благо. Чертами героев Джека Лондона обладали персонажи романа, как закалялась сталь фильма «Коммунист». Название фильма «Время вперед», посвященного росту советской экономики. Название одного из рассказов Джека Лондона. Персонажи всех этих произведений социалистического реализма приносят в жертву трудовому успеху, но не личному, а общественному, не только свою личную жизнь, но и жизнь всего коллектива. Но в последние десятилетия советской власти идея личного успеха, так же, как и на Западе, захватила советский средний класс. В советских условиях тоже можно было добиться значительного материального успеха и высокого общественного статуса, если вкладывать столько сил и энергии, сколько здесь. Александр Геннис. Правда, в советской действительности благо жизни нельзя было получить упорным трудом. Самоотверженный труд мог дать лишь небольшую прибавку к нищенской зарплате. Благо мог получать лишь тот, кто вошел в номенклатуру, экономическую или политическую, кто приспосабливал себя к системе, то есть жертвовал всем, включая собственные убеждения и моральные принципы. Как писал Сальвадор Мордоркада, испанский писатель, путешествовавший по всему миру. Американская мудрость гласит: научись не думать о других. Если ты не будешь безразличен к другим, станешь жертвой сам. Эта формула применяется и в России. Так Такое впечатление, что для большинства русских и американцев жизнь — война всех против всех, в которой нельзя себе позволить доброту, отзывчивость и сострадание к другим. С развитием производства товаров широкого потребления, желание улучшить материальную сторону жизни в Советском Союзе так же, как и на Западе, стало доминирующим во всех слоях населения и идеологии. Провозглашавшая высоты человеческого духа стала пустым коконом без содержания. Идеология была необходима в те времена, когда развитие тяжелой индустрии было основной задачей советской власти. Идеология давала моральное оправдание всеобщей нищете, цели государства, окруженного врагами, были важнее целей индивидуальной жизни. В сегодняшней России идея успеха вступила лишь в свою первоначальную фазу, и количество победителей пока незначительно. В США успех был национальной религией с момента основания страны и стал доступен многим. Идея успеха борьбы за место под солнцем существовала, однако не только в американской жизни, но и в европейской. Европейскую мечту пытались реализовать Растиньяк, Люсьен Шарден, Жюльен Сорель, Ребекка Шарп и многие другие герои и героини европейской литературы. Но они видели в богатстве не цель, а средство – ключ к дверям, ведущим в высший свет, где обязательными были эстетизм, культура чувств, изощренный ум, богатство личности. Они заплатили за воплощение своей мечты о богатстве нравственным распадом. Американская литература, следуя европейской традиции отношения к богатству, также видела победу в борьбе за успех как нравственное поражение героя, как потерю его главной ценности личности. Мартин Иден, герой Джека Лондона, вскарабкавшись со дна общества до самых вершин, подводя итог своим достижениям, кончает с собой. Он состоялся как активный борец за успех, но как личность умер, и самоубийство становится логическим шагом, личность исчезла. А без нее человек, как говорил американский философ Ральф Эмерсон, просто машина для добывания денег. Жизненное поражение, которое терпят в погоне за успехом амбициозные герои Скотта Фицджеральда, Эптона Синклера. Синклера Льюиса в первой половине 20 века и герои Фолкнера, Стейнбека, Уоррена, Артура Миллера во второй половине века отражало сомнения интеллектуальной элиты в национальном идеале в американской мечте. Трагедия их героев была результатом самообмана, веры в то, что экономические достижения – единственная цель человеческой жизни. Приносит ли успех удовлетворенность собой и жизнью? Задает вопрос литература социального реализма. В одной из пьес Артура Миллера «В смерти коммивояжера» в жизненное кредо героя Вилли Ломина «The only dream you can have to become the number one man» — единственная мечта, которую ты можешь иметь. Это стать первым Вилли Ломин не стал «the number one man». И в конце пьесы он кончает с собой его самоубийство. Крайняя точка — экстремальная реакция на разочарование в самом себе в своей человеческой ценности. Но даже те, кто, в отличие от Вилли Ломина, стал the number one в реальной практике деловой жизни, чувствуют, что успех не принес им того, к чему они стремились — полноценности существования счастья. На первом спектакле «Смерть коммивояжера» в зале собрался весь свет Нью-Йорка, элита, победители, первые номера. В этот первый вечер, как и потом, много раз после того, как заканчивался спектакль и опускался занавес, в зале наступало молчание ни аплодисментов, ни хлопанья стульев, ни гула голосов. Многие уже встали, они держат в руках свои пальто, но затем садятся снова, особенно мужчины. Сидя, они наклоняются вперед, чтобы не были видны их лица. А некоторые плачут открыто, не в силах скрыть ни от себя, ни от других, что судьба Вилли Ломина — это их судьба. Они, победители, ассоциируют себя с неудачником Вилли. Стали ли вы победителем, number one, или потерпели поражение, вы проиграли с того самого момента, как только поверили в идею успеха? Успех — это щитки на глазах рабочей лошади. Она должна знать и видеть только дорогу, чувствовать все ее детали и нюансы, и окружающий дорогу ландшафт перестает существовать. Способность ощущать красочность и объем окружающего мира атрофируется многолетней привычкой смотреть только вперед. Успех — это акт реализации себя в экономическом статусе, социальном положении, но он требует отказа от тех радостей, которые приносит сам процесс жизни. Вся жизненная энергия уходит на необходимое для успеха приспособление к обстоятельствам и нужным людям. Но вот цель достигнута, можно начать жить. Но обладание богатством еще не означает умение им пользоваться. Американская культура не воспитывает того искусства жить. Наслаждаться всем широким спектром материального богатства, культуры, искусства. Общение, которое характерно для привилегированных классов Европы. И это не сегодняшняя тенденция, так было и во времена Токвиля. Американцы никогда не удовлетворены тем, что у них есть. Они идут от успеха к успеху, но в процессе погони у них нет времени получить от него радость. Они должны двигаться дальше. У них нет времени получить удовольствие от того, чего они уже добились. Если, наконец, после долгих трудов американец находит несколько дней для самого себя, он садится в коляску и готов проехать тысячи миль для того, чтобы стряхнуть с себя счастье и наслаждение жизнью. Так они и добираются до старости, не вкусив плодов своего труда. Как говорят американцы, посвящающие всю жизнь погоне за успехом. Мы начинаем жить только в пенсионном возрасте. Но, достигнув пенсионного возраста, они утрачивают ощущение собственной ценности. Движение к успеху одновременно и цель, и содержание жизни, сойдя с беговой дорожки, человек оказывается никому не нужным, смысл жизни утрачен. Эти несчастные богатые старики во Флориде и Калифорнии, которые не знают, что делать с собой. Они имеют достаточно денег, чтобы позволить себе почти все. Новые машины и новые лекарства, новые диеты и новые религии, новые фильмы, лучший климат на Земле, и в то же время они проецируют такое убожество, такую нищету жизни, которую вряд ли можно встретить в каком-либо другом месте. Итальянский писатель Борзини. Программа жизни. Заданное обществом. Успех выполнено. Но где же обещанное счастье? Для чего нужны были все жертвы, принесенные ради абстрактной идеи? Соответствует ли накопление богатств истинным целям человеческой жизни? Обогащение, став единственной целью, становится иррациональным по отношению к счастью и пользе отдельного человека. Писал Алексис Токвиль в те времена, когда идея личного материального успеха как цели жизни только зарождалась. Но на идею увеличения богатств построена вся материалистическая цивилизация, она вполне рациональна с точки зрения самой экономической системы. А ее цель – тотальная власть подчинения всего человеческого существования своим задачам. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram. Эй, аудиобукс слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.